Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 10 октября 2014 года. Ситуация с обмолотом зерновых остается сложной. Страда финишировала лишь в нескольких небольших по объемам зерносеющих хозяйств. В остальных уборка остановилась на разных стадиях. Вся надежда теперь на крепкие заморозки, которые скуют переувлажненную почву, что позволит возобновить работы на полях. По состоянию на 9 октября в Солодковском районе убрано 56% зерновых при средней урожайности 15,6 центнера с гектара. Несколько поправилось положение с засыпкой семян. На зерноскладах сельхозпредприятий сосредоточено сейчас 4,7 тысячи тонн семенного материала, что составляет 62% от потребности. Открытие Солодковского детского сада «Сказка» после капитального ремонта состоялось в минувшую среду, 8 октября. Поздравления и добрые пожелания в адрес работников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения прозвучали из уст главы Солодковского района Александра Вениаминовича Иванова, его заместителя Александра Михайловича Сажина, начальника отдела образования Марины Анатольевны Мальцевой. От имени родителей дошколят выступила Юлия Владимировна Малинина. Традиционную красную ленточку, символизирующую открытие важного социального объекта, перерезали глава района Александр Вениаминович Иванов, начальник отдела образования Марина Анатольевна Мальцева и двое солодковских ребят Савелий Шудрик и Юлия Козлова. Особый пожароопасный режим отменен. Инспекторы лесного хозяйства проводят комплексные проверки делян во всех сельских поселениях. Гражданам следует убрать в лесосеках порубочные остатки. Как проинформировал Павел Григорьевич Ломовцев, начальник отдела Солодковского лесничества, штраф при выявлении нарушений правил пожарной и санитарной безопасности в лесах составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Но и заплатить его гражданин также обязан очистить деляну. В 2013 году к административной ответственности были привлечены 56 жителей. Весной этого года проверки выявили 92 нарушителей. Просьба: наведите порядок на местах рубок, не дожидаясь штрафных санкций. На территории Солодковского района с 1 августа по 1 октября специалисты комплексного центра социального обслуживания населения «Виктория» провели ставшую уже традиционной акцию «День знаний». Она направлена на оказание социальной поддержки детям, воспитывающимся в семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. На территориях сельских поселений распространялись листовки с призывом помочь детям. И жители нашего района не остались равнодушными. Одни принесли новые детские вещи, другие – канцелярские товары, а кто-то помог деньгами. На собранные денежные средства были приобретены школьная одежда, обувь, портфели. Как отмечают в центре «Виктория», одними из первых на призыв откликнулись индивидуальные предприниматели из Солодкова, Катайска, Маслянки. Администрация центра «Виктория» искренне благодарит всех жителей за оказанную помощь, чуткость и отзывчивость к детям, нуждающимся в особой заботе.
Твои люди, село.
О важных задачах осенней поры мы ведем наш сегодняшний разговор с руководителем предприятия малого бизнеса Александром Гурьяновичем Сажиным. Ваше хозяйство в числе первых завершило уборку. И не только завершило, подняло всю зябь.
Ну да, поработали.
Единственное в районе. Ни у кого нет таких показателей. Секреты раскройте оперативности проведения работы.
Какие секреты? Мы работали, старались.
Назовите тех, кто работал и старался.
Коллектив небольшой, все свои.
Кто вот на комбайнах работает?
Андрей Хвостов, Сажин Вячеслав.
Значит, он как старый механизатор.
Да.
Но вы еще сказали, что вы раздельный способ уборки применяли,
да,
в этом году.
Косили.
А кто косил, кто на подборе?
Ну вот, косил Хвостов, а подбирал Сажин.
Как вы думаете, у вас зерно удалось сухое собрать?
Сухое.
Сухой засыпали.
Да.
И вы успели завершить вот в это погожее окно, которое погода,
да,
дала за неделю?
Закончили,
да?
На следующий день, вот дожди пошли.
А кто у вас зябью поднимал? Значит, сразу плуг в борозду.
Мы с лета пахали. Здесь мы сеяли траву под покров. Сейчас зерновые убрали, трава останется, на следующий год будут сенокосы. Вот сейчас целину распахали, там опять зерновые сеять. Будем смотреть землю, хорошую землю будем оставлять под зерновые, где солонцы или какие-то многолетние травы засеять.
На какой клин многолетников хотите выйти?
Ну, уже гектар 180, наверное, на следующий год будет. Ну, вот с нынешним. 100 гектар было, но вот в этом году гектар 80.
А вы уже косились многолетников?
Да, в этом году 2 укоса брали.
Это костер или люцерна?
Люцерна, костер. В этом году вот сенаж первый год затрамбовали. Не делали, никогда не занимались.
И сколько же сенажа удалось заготовить?
400.
А как, в траншеи или просто бурты делаем?
Просто поляне. Траншеи нету. Когда мы делаем...
Ну, сейчас, наверное, скот в запуске уходит.
Да, вот через пару недель планируем отел. Начнут сегодня кровь берут, врач приехал.
А сенокос-то был очень сложный.
Сложный. Старались, вырывали, солнечный, хороший.
Полностью удалось заготовить или даже сверх плана?
Запас есть. У нас прошлогодний было скирда 200 пиков. Ну, думаю, кормов хватит. Нет помещений, так бы, может быть, еще бы и не телей приобрели. Но в этом году не успели бы ничего построить.
Ну, это все-таки планы такие остаются.
Ну, думаю, на следующий год голов 50 еще поставим.
А это как со своего ремонтного молодняка или будет еще закупать?
Ну, своих мы всегда оставляем.
А как же Герифорды в этом году?
Герифорды.
Численность-то как, увеличилась?
Тоже нормально, потихоньку растут.
Маточное поголовье увеличилось?
Да, в этом году мы даже пару бычков продадим, нителей оставим, ну и на племя пару голов оставим.
А где у вас откорм-площадка-то находится?
Летом они на выпасах.
Электропостух, да. Через сколько времени меняли?
Ну, месяц-полтора перегораживаем опять. Ну, где побольше территорию загородили.
Вы уже солому затюковали, сено вывозите?
Сено только начали возить, солому возили.
И кто у вас сейчас вывозкой соломы занимается? Сколько транспортных средств задействовано?
Вдвоем возили, мужики убирали, а мы возили.
Беседу вела Ольга Анохина. Культурная жизнь. Сегодня мы в Степном, в певческой семье Барановых. О том, как они пришли на сцену, что любят петь, и пойдет наш сегодняшний разговор. Владимир Владимирович, откуда у вас талант певческий? Как давно вы начали петь?
Петь я начал, наверное, сколько помню себя, столько и пою, с детства, с ранних лет. Думаю, талант все-таки это наследственность, потому что у меня и бабушки в роду, и дедушки, и мама, и папа все поют, сестры, братья.
Вспомните, какая была первая песня вами исполненная?
Я не могу сразу ответить, какая песня первая, потому что где-то 12-13 лет я уже учился играть на гитаре. Ну, тогда пели песни «Воровые».
Какая-то любимая была?
Да, как таковой не было любимой. Мы пели в основном, что в моду тогда у нас входило. «Ласковый май» тогда входил в моду. Вот мы вроде как подражали его, там что-то новое.
Уже на сцене или просто в компании?
Нет, это было все в компании. На сцене это было уже гораздо все позже.
Как вышли на сцену?
Получилось так, что связано с работой было. Я начал работать в Степновском ДК в 92-м году. Первые мои песни начал я петь где-то с 92-го года сцены.
Какие в то время песни исполняли?
Группа «Форум» была такая, мы пели. Но опять же, этот «Ласковый май».
Какой жанр песни вы любите больше всего?
Больше предпочтения отдаю шансону. Шансон мне нравится, может, из-за того, что я еще на гитаре с детских лет играю.
Вы играете только на одном инструменте, на гитаре?
Да, на гитаре.
Не было мысли освоить еще какой-то инструмент?
У нас был ансамбль здесь, когда я начинал работать в ДК здесь. У нас был ансамбль. И клавиши были, и ударники были, и бас-гитары были в тот период. Но я мог бы на этом всем играть, но я играл на них непрофессионально, так скажу. То есть я смогу сыграть, но будет это непрофессионально. Я могу также и подобрать что-то. Надо время на это.
Гитара
можно сказать, уже около 30 лет играю, так я как-то уже знаю, мне не надо ничего там думать, я все это быстро могу сделать.
С какого времени вы работаете заведующим Степновским сельским домом культуры?
С 92 года я начал работать, но я был тогда художественным руководителем по 95 год. Потом перерыв был небольшой, там я не работал. В общей сложности где-то, наверное, больше 12 лет.
Сейчас очень часто говорят о том, что нужно завлекать молодежь в сельские дома культуры, чтобы они тоже творчески развивались. Вот вы как руководитель СДК, что думаете по этому поводу?
Сейчас на селе молодежи с каждым годом все меньше и меньше становится. Работать, в принципе, становится все сложнее и сложнее. Молодежь не задерживается. Остаются, конечно, есть. Но это единицы. Их привлекаем, они помогают нам, участвуют у нас в конкурсах, в концертах, мероприятиях. Кружки ведутся при Доме культуры. У нас есть кружок гитары. На лето он был прикрыт, потому что с РВО работали мы. А зимний период мы его опять открываем и сейчас будет опять вестись. Танцевальный есть у нас кружок. Ну, танцуют ребятишки, конечно, маленькие. Садика дети, начальных классов со школы. Вокал есть. Поем все, конечно, вокал у нас. Любят все петь.
Вот таким способом вы привлекаете молодых.
Ну да.
Владимир Владимирович, ваша супруга Жанна Владимировна тоже поет?
Да, она поет.
А она какие песни исполняет?
Это в зависимости от мероприятия.
Какое мероприятие?
Вот у нас, допустим, мы готовимся к первому числу, день престарелых. Значит, мы подбираем репертуар, чтобы соответствовал. Мы же знаем примерно, какие в тот период были песни модные. Вот мы их учим, поем, выступаем. Также, например, Димитрийская суббота у нас будет проходить, допустим, она в октябре. Тоже уже знаем, что это военно-патриотическая песня. Значит, надо что-то такое, чтобы соответствовало.
То есть вы ориентируетесь на тематику праздника и на возраст зрителей?
Да, конечно.
Ну а теперь расскажите немножко о ваших детях. Они тоже выходят на сцену и довольно успешно исполняют.
Ну да, старший у меня Вова, он в Тобольске сейчас заканчивает, вот последний год учится. Неоднократно выступал на районных мероприятиях, на областных, на зональных, на всероссийском был даже. Везде он у меня завоевал первые места, лауреатом стал всероссийского конкурса. Младший, он поет у меня тоже, ездил он у меня и на районных мероприятиях здесь выступал. У него слух хороший, у него голос хороший, все это есть. Ну, у него стремление маленькое в другую сторону. Не пошел он по стопам, по нашему.
Но все-таки вы ездите по деревням, и Руслан младший тоже исполняет песни.
Да, он ездил, мы нынче ездили, работали вместе с передвижным клубом Сладковским. Ездили мы здесь по многим, там, в 5-6, не помню, деревнях мы были, он везде был с нами.
Есть ли у певческой семьи Барановых какая-то задумка что-то исполнить, может быть, групповое какое-то исполнение или какую-то песню новую выучить?
Ну, как-то не получается у нас все вместе. У нас начинаются споры, кто выше, кто ниже, ничего не получается. Задумки такой не было.
Ну что ж, я думаю, что еще не раз мы всех Барановых увидим на сцене, и вас, и вашу супругу, ваших детей. Хочется пожелать вам творческих успехов и новых творческих идей. Спасибо за разговор.
Спасибо большое.
У микрофона с вами была Елена Данильченко. На тему дня. С 1 января 2014 года произошло расширение полномочий Федерального казначейства. Об этом мы беседуем сегодня с начальником отдела номер 14 Управления Федерального казначейства по Тюменской области Людмилой Николаевной Быковой. Людмила Николаевна, вашему структурному подразделению более 18 лет. Что нового произошло в вашей работе за последний год?
Полномочия Федерального казначейства за последний год значительно расширены, перечисленные более масштабные. Выдача из федерального бюджета краткосрочных бюджетных кредитов региональным бюджетам с целью сбалансированности бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов при исполнении бюджетов. Введение реестра банковских гарантий на общероссийском общественном сайте, что позволит исключить использование поддельных банковских гарантий, повысит уровень доверия к банкам. Перевод на кассовое обслуживание государственных небюджетных фондов. В рамках сегодняшней передачи остановимся на кассовом обслуживании небюджетных фондов. Для реализации положений бюджетного кодекса с 1 января 2014 года территориальными органами Федерального казначейства поставлена новая задача – перевод на кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных небюджетных фондов Российской Федерации. Перевод небюджетных фондов из банковской системы на обслуживание в систему казначейства стал результатом реализации одной из главных задач, зафиксированных в стратегической карте казначейства России на 2013-2017 годы. Федеральным казначейством во исполнении положений статей 148 и 166.1 Бюджетного кодекса утверждены и зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации приказы Федерального казначейства. От 17 июня 2013 года номер 6Н о порядке кассового обслуживания и исполнения бюджетов территориальных государственных и бюджетных фондов. От 23 августа 2013 года номер 12Н о порядке кассового обслуживания и исполнения бюджетов государственных и бюджетных фондов Российской Федерации и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных фондов. функции органов управления государственными бюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов. Начало непосредственной работы с небюджетными фондами предшествовало изучение теоретических аспектов их деятельности, основ функционирования и специфики кассовых выплат. Управлением Федерального казначейства по Тюменской области осуществлялись подготовительные мероприятия по переходу на кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных небюджетных фондов органами Федерального казначейства с 1 января 2014 года. В частности, неоднократно проводились совещания, рабочие встречи с представителями внебюджетных фондов, разрабатывались и утверждались соответствующие планы мероприятий, заключены соглашения об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета государственных небюджетных фондов Российской Федерации и регламенты о порядке и условиях обмена информацией между органами Федерального казначейства и органами управления небюджетных фондов. Открыты счета органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России на балансовых счетах для учета средств соответствующих бюджетов. Открыты лицевые счета участникам бюджетного процесса в органах Федерального казначейства. Установлено программное оборудование и система удаленного финансового документа оборота участникам бюджетного процесса. Доработано программное оборудование автоматизированной системы Федерального казначейства. Доведены бюджетные данные участникам бюджетного процесса государственных небюджетных фондов Российской Федерации через органы Федерального казначейства в целях осуществления кассовых выплат в 2014 году. В нашем районе на кассовое обслуживание к нам в отдел перешел только пенсионный фонд. Фондом социального страхования и медицинского страхования открыты счета по месту нахождения получателей средств. Бюджетные данные при кассовом обслуживании бюджета пенсионного фонда представлены лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования. Выполнение в установленные сроки вышеуказанных мероприятий позволило органам Федерального казначейства успешно осуществлять кассовые операции.
Людмила Николаевна, каким образом в настоящее время выстроена работа с пенсионным фондом и в чем выражены преимущества нового порядка?
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется новыми для фонда документами, расходными расписаниями в разрезе кодов бюджетной классификации. Проведение кассовых выплат также осуществляется на основании новых для территориального фонда документов заявок на кассовый расход полных и сокращенных, заявок на получение наличных денег с осуществлением контроля за соответствием кода классификации операций сектора государственного управления текстовому назначению платежа, указанному в документе клиента. После осуществления операции на лицевых счетах клиенту предоставляется выписка из лицевого счета с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах. Ежемесячно осуществляется сверка произведенных операций на лицевых счетах путем представления отчета о состоянии лицевого счета. Обмен документов между пенсионным фондом и управлением осуществляется на основании заключенного договора в электронном виде с использованием системы удаленного финансового документа оборота и применением средств электронной подписи. В течение 9 месяцев 2014 года, благодаря своевременным разъяснениям Федерального казначейства, многие вопросы, возникающие в процессе работы, оперативно решались. Поэтому с уверенностью можно сказать, что работа по кассовому обслуживанию и исполнению органами казначейства бюджетов государственных небюджетных фондов налажена и ведется без сбоев. Таким образом, с переводом на обслуживание в органы Федерального казначейства территориальных фондов еще больший объем средств поставлен под контроль государства.
Дом, где всегда ждут. В августе этого года Тюменская область отметила 70-летний юбилей. В Сладкове по этому поводу состоялся большой праздник. Традиционно на этом торжестве были и подарки, и награды. Медалью «За любовь и верность» наградили семью Елены Ивановны и Василия Николаевича Королевых из Алапазного. На днях мы попросили Елену Ивановну поделиться рецептом крепкого семейного союза, которому на сегодня 30 лет.
В каком году образовался ваш семейный союз?
В 84-м. 8 марта у нас была свадьба. Прямо 8 марта.
А кто выбирал эту дату?
Я не знаю, как-то вот так совпало, что мы вот выбрали вместе.
8 марта 1984 года. Какая погода была?
В день свадьбы вообще было солнышко, ясная погода. Даже вот проталины были. У нас свадьба была вот здесь, вот в столовой совхозной.
А проталины также были. Был в Сладковой?
Нет, здесь.
Вы где начинали жить? Вот где ваш первый семейный очаг был?
Ну, нам родители? Квартиру дали сразу здесь. Ну, муж еще учился в Маслянке на шофера, а я работала в маслозаводе «Победа» там. Вот здесь работала учителем начальных классов. Жили на квартире, снимали там квартиру у бабушки. Мне было 19 лет, 21 мужа. Два года он мне старше. Он пришел с армии, 3 года отслужил.
Получается, вы тогда уже где-то отучились?
Да, в Лашмановское педучилище закончила. И работала учителем начальных классов в «Победе».
В 84-м году это свадьба. Когда вы познакомились? Вот тут с армии пришел в каком году?
Ну, он пришел в 83-м, в ноябре, наверное. Раньше ж долго не дружил. В ноябре он пришел, в марте свадьба была. В ноябре познакомились на проводах брата его. Он мой одногодок брат. Его провожали в армии, а этот пришел в этот день. Да.
Ну, даже вот так совпало. Одного провожали, а другого встречали. Да. А у вас как девичья была фамилия?
Сильченко.
Вот вы познакомились, поженились. Он уже отучился в Маслянке, потом куда-то на работу.
Сюда сразу совхоз Лопасновский.
Был водителем.
Да, дали квартиру здесь сразу же.
Большую,
от совхоза. Двухкомнатная была.
Для молодой семьи это
хорошая,
хорошо, да?
Да, для того времени очень хорошая квартира. Сразу хозяйство завели, коров и поросят.
А ребятишки у вас когда появились?
В 85-м дочь родилась.
Зовут как?
Тамара. И в 87-м сын Денис.
Имена-то кто выбирал? Тамара — это в честь кого-то из родителей?
Мы как сказали, что нравится просто имя, поэтому и выбрали. Потому что редко... так выбрал муж.
Ваши дети сейчас уже взрослые.
Да.
Какие профессии они выбрали?
Дочь закончила университет архитектурно-строительный.
Кто она по профессии?
Менеджер по продажам. А сын сельхоз, академию агроном.
Он по профессии работает?
Работает не по профессии, нет. Надо искать строитель.
Строительный фирм. Вы мама молодая, а бабушка?
Бабушка молодая. У меня уже 3 внука. Старший внук Данил нынче в 1-й класс пошел. И 2 внучки. Лизе 3 года и Диане 2 годика. У дочери 2 получается, сын и дочь. И у сына дочь 1.
Все-таки 30 лет совместной жизни, срок большой, в современной жизни не всем так удается. А вот какой-то есть рецепт, как семью сохранить, как детей воспитывать? Может быть, у вас пример какой-то ваших родителей, бабушки, дедушки?
Мне кажется, что самое главное в семье – это взаимопонимание, выручка, поддержка. Не делить работу на мужскую и женскую. У нас это вот в семье не принято. Я могу пойти в пригоне, сделать все, если муж там на работе. Да хоть и дома, все равно мы все делаем вместе. Также он мне может помочь и побелить. Сразу с первых дней не делили эту работу. Мне кажется, дети, они смотрят на своих родителей, на отношения в семье. И поэтому и у них потом переходит в их семьи это же.
У вас и сын, и дочка. Дети, вот кто-то больше папин, кто-то мамин больше. Там дочка к маме больше тянется или наоборот. Сын. Есть такое?
Тоже, мне кажется, вместе они как-то делятся. Сын, он как-то больше скрытный. А дочь, она, все, что у нее есть, она сразу раз выплеснет. Когда училась в университете, как-то тяжело давалось ей первый год особенно. Хотя со школы пошла, она хорошо закончила, 4-5 у нее были. И вот первый год ей очень трудно. Она все говорила, я не могу быть средней, мне надо быть вот лучше, а я тут вот чувствую себя, что я не такая, как в школе была. Я говорю, да ты подойди к педагогам, они тебе объяснят, расскажут. Она говорит, мама, это же не школа. Они говорят, что мы здесь с высшими умами общаемся, так что никто тебе ничего не поможет. И она вот это вот все говорила нам всегда, вот, и мы переживали сильно этот год. А потом втянулась, и все нормально пошло.
То есть и вы,
пошло,
и отец,
да? Да, переживали. А сын-то, он же младший, он это все видел, наши переживания. Когда он пошел учиться, мы от него уже этого вообще ничего не слышали. У него все хорошо, все в порядке, все нормально, не беспокойтесь.
Он вас берег, да?
Да, наверное, потому что мужчина.
Он высшее образование получил, он в армии был?
Да, но он уже женатый был. Он был в армии, у него родилась дочь.
Он на 1.5 года или на год?
На год. 3 года назад он отслужил.
От папы передалось, что в армии обязательно служить?
Папа какие-то это вообще было сразу с детства, он говорил, что обязательно пойдешь в армию, никаких не будет тебе снисхождений. Всегда хотел, чтобы он тоже в морфлот попал.
Попал ваш сын?
А попал он у нас в Ростове-на-Дону, служил в связи.
А вот когда вот это событие было, когда юбилей, когда празднование юбилея было в Сладковом, в день села, юбилей Тюменской области, когда вот вас вызвали на сцену, ну, вы уже знали, что за награда?
Вы знаете, будет? Узнали вот буквально вечером перед этим.
Вам позвонили,
да,
сказали,
позвонили,
что
сказали, наш глава администрации приехал, сказал. Мы, конечно, были ошарашены, потому что у нас в деревне очень много семей-то хороших, положительных. Как-то было неожиданно, что почему вдруг мы...
Вы были рады?
Рады, конечно.
Вы делились с детьми радостью?
Конечно, у нас как раз здесь была дочь с зятем, с внуками у нас.
И дети сказали, что награда заслуженная.
Ну да, и очень довольны были, потому что эта награда в районе одна была. Очень были довольны.
Примите поздравления. 40-летним юбилеем совместной жизни с рубиновой свадьбой Петра Федоровича и Веру Лукьяновну Осипенко из Таволжана поздравляют дети и внучки. Уважаемые юбиляры, примите в подарок песню нашего земляка Николая Кирилкина.
Деревенька, деревенька, за околицею лес. Деревенька, деревенька, старый дом, крыльца, навес. Здесь бежал я по ступенькам, босоногий и смешной. И мои густые кудри мама гладила рукой. Здесь кузнечиками пела мне июльская жара. Жаль, что быстро пролетела моей юности пора. Травы сочные скосили, на лугах стога стоят. Птицы в небе закружили, они скоро улетят. Поредели незаметно кроны старых тополей, и совсем уже созрели нивы золотых полей. Уходили мы, прощаясь, за туманною мечтой. Только сердцем деревенька оставался я с тобой. Говорят, что мы забыли край родной уже давно, и как искренне любили, и как бегали в кино. Пусть сирени за оградой вновь весною зацветет, и знакомая тропинка меня к дому приведет, и знакомая тропинка меня к дому приведет.
Информация для вас. Продолжается подписная кампания на газету «Трудовое знамя». Абонемент на один месяц стоит 74 рубля 76 копеек. На два месяца 149 рублей 52 копейки. На три месяца 224 рубля 28 копеек. Подписная цена увеличилась в связи с подорожанием услуг Почты России по подписке и доставке периодического издания. Надеемся, что вы останетесь верны своей районной газете, так как знаете, что только в нашей газете публикуются постановления, распоряжения и решения местной власти. Только наша газета информирует обо всем, что происходит в районе. Только нашу газету читают во всех населенных пунктах района. Только с помощью нашей газеты вы можете поздравить друзей, родных и знакомых со знаменательными датами в их жизни, с праздниками, опубликовать объявления, разместить рекламу. Напоминаем, стоимость подписки на газету «Трудовое знамя» на второе полугодие 2014 года. На 5 месяцев стоит 373 рубля 80 копеек. На 3 месяца 224 рубля 28 копеек. На 1 месяц 74 рубля 76 копеек. И помните, мы работаем для вас! В настоящее время работает сайт «Трудовое знамя». Наш адрес в интернете – трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала «На Сладковской волне», а также познакомиться с архивом районных СМИ, который ведется с января этого года. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистскими материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем, адрес трудовоезнамя.ру. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.